«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Кейс». «Кейс».
Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы», программа «Кейс», и я ее временно ведущий Алексей Венедиктов, Юрий Кабаладзе, постоянный соведущий.
Юра, а как это ты временно?
А на следующей неделе Матвей Юрьевич Гонопольский.
Ах, возвращается.
Ну, вызван на недельку
поработать. А стоит ли его пускать снова?
А он сядет, небось, на место гостя, а ты сядешь тогда к компьютеру.
Вот,
вот так, вот так, да? А, значит, напомню, что эта программа – это история о том, как законность не всегда или всегда не совпадает с справедливостью. Я вот сегодня, прежде чем мы будем представлять вам три дела, все дела разные, канадское, американское и германское, немецкое, я просто хотел бы вернуться к сегодняшнему дню в Москву, к истории с Анной Политковской, к тому, что процесс был закрыт сегодня якобы по просьбе присяжных. Якобы потому, что никто эту записку не видел от присяжных, кроме судьи Евгения Зубова. И есть, как сказать, обоснованные сомнения у меня. Ну, ты представляешь себе, да?
Вообще очень странно, что именно от присяжных такая просьба.
Вот об этом и речь. Понимаешь, это, может быть, это законно. И нам говорят, что это законно. Но это несправедливо. Это несправедливо по отношению к потерпевшим, в первую очередь, которые требовали открытого суда, я имею в виду
семью,
да, дочку и сына Анны Политковской. Это несправедливо по отношению к обвиняемым, которые еще не виновны. Они только обвиняемые, они тоже требуют. Видишь, потерпевшие обвиняемые совпали в своем требовании.
И это несправедливо по отношению к нам.
Совершенно верно, которые считают, что мы должны знать правду, и мы должны знать, как эта правда была добыта, и была ли она добыта. Поэтому еще раз повторяю, вот соотношение между законностью и справедливостью очень часто не совпадает. И наша передача, которая говорит об иностранных делах специально, чтобы вот не было здесь политических страстей, да, Юр? Вот она, какие бы дела ни казались, смешные, не смешные, нелепые, ужасные. Потому что для тех людей, которые внутри этих дел, для тех людей, которые попадают так же, как наши герои в эти дела, ничего смешного в этом нет. И они взывают о справедливости. Они взывают то к законности, то к справедливости, а то к законности и к справедливости. И мы с Юрием Кабаладзе предлагаем вам сегодня участвовать в нашей программе. Напомню, наш телефон прямого эфира в студии 363-3659. Это московский номер телефона.
Я, кстати, подсмотрел первое дело, оно-то как раз смешное.
Ты думаешь, оно смешное? А я тебе скажу, что оно не смешное. Я тебе докажу.
Интересно, интересно.
И СМС. И СМС. 970-45-45. Давайте присылайте свои мнения. Первое дело связано с тюрьмой.
Да.
Вот что
уже
казалось...
не смешно.
Да, уже не смешно. Вот что казалось, может быть, в тюрьме? Условно-досрочное освобождение.
Нет.
И вот это мы здесь и получили. Мы здесь получили условно-досрочное освобождение по состоянию здоровья. Но в чем это состояние здоровья?
Да, вот это
смешно. И кому это состояние здоровья? Вот за какое преступление сидел этот человек в канадской тюрьме в Квебеке? Вы сейчас и услышите.
Но я думаю, его подвиг никто не сможет повторить.
Ну, если постараться. Итак, дело номер один.
Канадский наркоторговец Мишель Лапуан, приговоренный к длительному сроку заключения, досрочно отпущен на свободу. Такое решение принял суд по просьбе администрации квебекской тюрьмы. Это не связано ни с поведением заключенного, ни с его уголовным делом. Просто Лапуан по прозвищу Большой Майк слишком толст. Бывший повар, обвиненный в перевозке наркотиков, весит 205 килограммов. И в тюрьме ему не могли обеспечить минимальные удобства. Он не мог сидеть на стульях, принимать душ, спать на тюремной койке, да в одиночной камере помещался с большим трудом. Лапуанта пытались перевести в другую тюрьму и неоднократно, но подходящего Большому Майку по размеру исправительного учреждения так и не нашли. В результате администрация тюрьмы решила просто отпустить заключенного с формулировкой «по состоянию здоровья». Между тем, многие обращают внимание на то, что размера заключенного еще не повод для снисхождения, и 200-килограммовый преступник остается преступником.
И это правда.
Правда,
но только сразу вспомним, что это законное решение, раз его суд принял.
Да.
Да? Итак, у нас есть наркоторговец, ну, да, во всяком случае, курьер, который по состоянию здоровья, с точки зрения администрации канадских тюрем, не может находиться в камере. Условно-досрочно. Юра, справедливо? Ну что ты смеешься?
Я смеюсь, потому что смешно.
А кто будет кодифицировать вот это здоровье, понимаешь? Кто будет определять?
Для тюрьмы он не по состоянию здоровья.
Не, ну как?
Для тюрьмы он слишком толст.
Не, ну,
это суд принимает решение, приравняв его вес к состоянию здоровья.
Администрация тюрьмы решила просто отпустить заключенного с формулировкой по состоянию здоровья. И суд кодифицировал это решение. То есть и администрация тюрьмы, и суд признали, что вот это ожирение, это состояние здоровья. Но человек не может сидеть на стуле, который положен.
Тюрьму я прекрасно понимаю.
Тюрьму понимаешь. Вы вообще чекисты, тюрьму хорошо понимаете.
За ним следить, это дороже будет стоить, чем все эти наркотики. Понимаешь, строят ему отдельную камеру, кровать там и все. Поэтому тюрьма как бы избавилась. Вот решение суда...
Нет, смотри, он, видимо, там задыхался. Да, он, видимо, не мог спать на этих койках.
Ну,
то есть в этом смысле, в широком смысле, состояние здоровья. Да, вот в широком смысле. Он просто не подходил. То есть тюрьма, неподходящее по его здоровью место.
Ну хорошо, признаем, что это состояние здоровья.
Да,
ну согласись, ситуация очень забавная. Да?
Да.
Казалось бы, однозначно преступник. Да,
да, суд признал.
Наркоманда, суд признал. Ну что с ним делать, скажи, пожалуйста.
А вот права человека его, он не может принимать душ. Он не может спать на тюремной койке. Он может сидеть на том стуле, который куплен администрацией.
Так что начальника судьбы, или как они там называются, губернатора, гавана, руководитель тюрьмы, я прекрасно понимаю. А вот с судом бы я поспорил.
Хорошо. 363-36-59, ваша точка зрения. Но я буду просить, наверное, называть людей вес мужчин их, потому что тут может возникнуть солидарность.
Потом вес настолько чудовищный, что, я надеюсь,
205.
Не будет поводом для преступников набирать
вес. Слушаем.
Килограммов.
Алло, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Владислав.
Откуда вы нам звоните, Владислав?
Из Москвы.
И чем вы занимаетесь по жизни?
Чем занимаюсь? Начальник отдела обуви.
Вот
а скажите, пожалуйста,
ваш
вес, да?
Рабочий, кирзовых сапог причем.
Понятно. Нет, а у вас вес, ваш вес какой?
85, наверное.
Нормально. То есть солидарности мы здесь не ждем.
Не попадайте в тюрьму, вас не выпустят по весу.
Я считаю, человек должен сидеть в тюрьме при любом весе, если он совершил преступление.
Нет, смотрите. Вот это же решение об его освобождении, оно законно. Да? Сначала администрация тюрьмы, Владислав, принимает решение, подает в суд, потом суд рассматривает это дело, да, и законно его освобождает по состоянию здоровья. То есть закон здесь работает.
В тюрьме же предусмотрена больница, пусть они его лечат.
Ну нет кровати в больнице.
Такой кровати нет. 205 душ. Килограмм, вы себе представляете?
Душ не может принять.
Мутно, конечно, но тем не менее человек должен проходить... процедуры, лечиться и отсиживать в нормальном состоянии здоровья. Даже, по-моему, в наших тюрьмах какие-то оказывают смутные медицинские услуги.
Знаешь, у меня есть для суда вот решение. Надо было присудить, принудительному...
Принудительно вылечиться и принудительно сидеть.
Принудительно похудеть.
Вот хотя бы такой вариант. Тоже законно присудить принудительное лечение, а потом уже отбывать свой срок в том состоянии здоровья,
какой
в каком
у нас
он это может.
Строгий,
а вот смотри,
случай.
Спасибо большое, Владислав, спасибо огромное. Смотри, давайте заменим болезнь на секунду.
Так.
Вот мы же признали по состоянию здоровья, да? И там, предположим, другая болезнь. Предположим.
Это радикально меняет дело.
Нет. Значит, болезнь, я еще раз говорю, вот как определить болезнь? Вот если у тебя 37,7 – это много, а 37,6 – это мало. Да, вот 37,7 – это тебя освобождают, а 36,6
– это казуистика.
Потому что это решение принимает суд, заметь, не медики, а принимает суд.
Да.
И суд руководствовался здесь, а я говорю про справедливость. Вот человека присадили в тюрьму, но его никто не приговаривал мыться,
его
никто не приговаривал задыхаться, и никто не приговаривал к принудительному лечению. Кстати, Владислав, вам и тебе это должно быть отдельное решение суда заставить человека принудительно лечиться. Это кто же, кому может позволить? Его суд к этому не приговаривал. И контрабанда наркотиков не является поводом для принудительного лечения.
Суд пошел по легкому пути. Вот избавиться от него и все.
Ну, все суды идут, как мы видим, по легкому пути.
Ну, не все. Некоторые идут далеко, не по легкому.
Не знаю, я просто себе представил, я его пожалел. И с точки зрения справедливости, мне кажется, это решение такое понятное. Я не скажу правильное, понятное.
Понятно, нет, мотивы понятны совершенно, конечно.
Нет, у тебя мотивы понятны, как избавиться от неудобного заключенного. У тебя мотивы, ваши мотивы нам известны.
Да, и уделить большее внимание другим нормальным, значит, в разумных весовых категориях есть заключенных,
которые... Разумность весовых категорий, если брать тебя за образец, это одна история. Если брать меня за образец, другая история.
Но мы все равно проходим, как бы мы вот... в этот трафарет пролезаем. Вот что
лучше бы не пролезать. Слушай, мы сейчас пойдем поедим, да, чтобы не пролезать. Но только в Квебеке. 363-36-59, да еще послушаем точку зрения. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Наталья, я из Москвы.
Наталья, мы вас не спрашиваем о весе.
Нет, мы спрашиваем, чем вы занимаетесь.
Деликатно.
Да.
Я работаю в фармацевтической компании.
Так.
Занимаюсь маркетингом.
Вот маркетинг.
Таблетки есть для похудения у вас там?
Лично у нашей компании нет, но вообще такие таблетки существуют.
То есть можно его довести до нормального состояния?
Ну, 205 килограмм, конечно, вес значительный, но я думаю, что если стараться и приложить к этому усилию, то это возможно.
Нет, а он-то не будет к этому прилагать усилия. Понимаете, он же не... Насильно, вот это точно. Что вы думаете, Наташа, по этому поводу?
Вы знаете, у меня просто к наркотикам особое отношение. К сожалению, мой первый муж погиб вот в связи с этим, с наркотиками. Поэтому у меня вообще особое отношение к этой проблеме. Я считаю, что... В данном случае как раз тот вариант, когда справедливость и закон разошлись, потому что в данном случае я считаю, что этот человек при любых обстоятельствах, вынужден, не вынужден, должен был отбывать свой срок.
Угу.
Вот, значит,
если бы он просто случайно сбил бы прохожего, случайно, да, который выскочил на автомобиль, то можно было бы его и освободить. Я правильно понял вас?
Нет, вы знаете, вы сейчас хорошо, конечно.
Я очень хорошо.
Нет.
Наталья, не поддавайтесь.
Да-да.
Нет, я не буду поддаваться, потому что этот вариант... Просто мы рассматриваем конкретно этот случай.
Нет,
да,
мы пытаемся его каким-то образом обобщить, потому что мы не знаем массы дополнительных там историй, да? Там, может, он содержит малолетних детей. Мы не будем фантазировать. Мы говорим, вот история. Человек НН, да, за то, что его вес не позволял ему существовать в тюрьме, его суд, только из-за того, что он признал этот вес болезнью, он его освободил досрочно и условно.
Ну вот мне этот факт непонятен.
Угу. Вот, то есть вы сказали главную фразу. Мы, кстати, спасибо большое, Наташа. Мы, кстати, его и поставим на голосование. Чуть изменю вопрос. Разошлись ли здесь справедливость и закон? Вот я как поставил вопрос. Наташа замечательно сформулировала. Я поэтому, когда мы будем голосовать, а мы будем голосовать через пару звонков, 363-36-59 еще, у тебя не возникло, Юр, никаких дополнительных вот поэтому, да? Вот тебя Наташа не навела на мысль, что именно наркоторговец. А вот если бы, я говорю, случайный сбил, как там в...
Наташа было очень приятно говорить, но она тоже ведь мотивирована, да, у нее конкретный жизненный эпизод,
да.
Она уже не объективна.
Нет, ну, вот наказать, а справедливость не может быть объективной.
Ну, тем не менее, она должна была дать оценку, какая оценка, когда у нее личная трагедия.
А каждый человек дает оценку, исходя из своей личной жизни.
Судья должен быть абсолютно твердый, неприступный, без всяких личных эмоций.
С презумпцией невиновности, напомню. Я 363-36-59, еще один телефонный звонок, потом будет голосование. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Александр, из Москвы.
Чем занимаетесь, Александр?
Преподаю уголовное право.
Вот. Только не по праву ради. А вес у вас какой, Александр?
Ну, где-то близко.
Понял.
Близко к чему?
Ну, к этому. К большому майку.
Да.
Пожалуйста, Александр, что вы думаете? Только не с точки зрения закона, потому что в Квебеке, видимо, особые законы. А вот с точки зрения справедливости, но с учетом того, что вы преподаватель уголовного права.
В Квебеке право романо-германское, как и в Европе.
Так.
А право действует по определенным законам.
Так.
И принципы есть у права.
Так.
Вот четвертый принцип права гласит, что нет наказания дополнительного.
Так.
Вот человек отсиживает, и он не может нести другие нагрузки.
Так.
Вот в данном случае суд рассматривает его невозможность отбывать. Это его право. Он несет двойное наказание.
О как.
Поэтому здесь все справедливо.
Спрашивает. Ты хочешь хоть что-то...
Александр, я просто даже растягиваю. Что значит, что он несет двойное
наказание? Объясните ему, Александр.
Объясните, пожалуйста.
Объясняю. Человек может только страдать отсутствием свободы. Он не может передвигаться, не может пользоваться своей свободой. Это его наказание.
Так.
А нести дополнительные наказания он не имеет права по законодательству.
Но это наказание...
В данном случае он несет это определяет суд, что нет. Те условия, в которых он содержится, и его физическое состояние, они несовместимы.
То есть вы считаете, что в силу его вот такого большого веса он мог бы совершать любые преступления, но поскольку он уже и так несет на себе этот вес свой, то он как бы...
Простите, вы знаете, дело в чем, что у нас в законодательстве, например, отсутствует возможность 65-летнего мужчину приговорить к смертной казни. Вот 65-летний мужчина в нашей стране точно знает, что он может не попасть к стенке.
Так, но он может получить солидный срок, он может быть наказан, он может попасть...
Тут дело не в этом. Тут, понимаете, принцип законодательства действует.
Ну, понятно, это я понимаю,
может,
да.
Такой может, а такой не может. А вот 64 да. может, а 65 да. уже не может. Я правильно понял?
Абсолютно. Вот
так же, как несовершеннолетний.
Нет, ну, Александр...
Вот ваш товарищ прав, абсолютно верно.
Все, понятно, спасибо, Александр, спасибо большое. Вот
кто-то, но вы специалисты по уголовному праву.
Нет, но мы же сейчас...
Вот, с вами попробую
поспорить. Я все-таки хотел бы обратить внимание, попросил бы наших слушателей проголосовать, подойти сейчас к московские номера телефонов, естественно, буду объявлять. Я решил взять вопрос, который предложила Наташа практически, да. Разошлись ли в этом случае закон и справедливость? Если вы считаете, что в этом случае справедливость и закон разошлись, то ваш телефон 660-0664. Если вы считаете, что здесь закон и справедливость совпали, то есть правильно, да, справедливо, то ваш телефон 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, разошлись ли в этом случае закон и справедливость? Да, закон и справедливость в этом случае разошлись. И тогда ваш номер телефона, те, кто звонят не из Москвы, не забудьте набирать код, а москвичи набирают прямой номер 660-0664. Нет, не разошлись, это справедливо, это законно, понятно, но это справедливо. И тогда ваш телефон 660-0665. Голосование будет идти еще 30 секунд. Всего-навсего 30 секунд, а мы за это время, наверное, сможем принять один звонок еще, да. Пока идет голосование, и послушать мнение. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Игорь, Москва.
Игорь, чем по жизни занимаетесь?
Давайте, что вы говорите?
Чем вы занимаетесь по жизни?
Я в некотором смысле ваш коллега.
Журналист.
Давайте представим себе гипотетический вариант.
Давайте.
Человек с таким весом приговорен к смертной казни.
Так.
Обычно ждут с этой смертной казни, вернее, кассация проходит, пока идет кассация по всем инстанциям, в Соединенных Штатах проходит
Десять лет
проходит.
Да, да.
И вот что же он в этом случае? Он все равно как бы должен умереть,
да.
Скорее всего, какой-нибудь жуткий преступник. И вот как в этом случае быть? Его как оставлять... В том же
не знаю.
Что он не может ни спать, ни принять душ, ничего. Все равно же умрет. Ну, что же делать?
Не знаю, не знаю. А вот в данном случае, если он приговорен к смертной казни, то в каждом штате... Ну, только я напомню, что у нас речь идет о Канаде в данном случае, но неважно.
Ну, штат,
неважно, в каждом штате свой способ приведения приговора в исполнение. Поэтому,
верно, да.
Поэтому умереть там... задохнувшись в тесной камере, я не думаю, что есть такой как бы способ умерщвления преступника, да?
Простите,
там есть инъекция, есть электрический стул, да? Есть расстрел, наверное, где-то. Вот. Но смертной казни, вот, чтобы человек умер там, да, вот потому что он там дышать не может.
Алексей, простите, я с вами совершенно согласен.
Да.
Я привел этот пример только для одного единственного. Ну вот, мне кажется, что вся эта история... как бы высосаны из пальца.
Как из пальца,
как
конкретная
реальный,
история.
Реальный случай.
Ничего себе.
Она высосана из пальца, потому что она работает на имидж американцев, какие мы замечательные
секундочку.
Демократы.
Это не американцы, это канадцы. Причем французские канадцы, квебекцы.
Алексей, неужели вы думаете, что в тюрьме нет возможности изготовить специальную кровать?
Не знаю.
И водить человека в душ, где он мог бы помыться?
Не знаю.
Ну, представляете, ну, такая
знаю.
Головная боль.
В Запада это все-таки вполне возможно.
Не знаю. Но это наверное, вам скажут, что это деньги налогоплательщиков. Согласны вы для них сдать свои деньги, чтобы выстроить ему отдельную душевую кабинку?
Надо стенку разрушить камере, сделать одну большую. Это очень все накладно.
Да. Впрочем, Юрий Георгиевич знает. Итак, да. Наше голосование завершилось. Значит, 57%, Юр, 57%
считают, что разошлись.
Что разошлись.
Да.
И 43% считают, что не разошлись. Иными словами, мы снова видим, как люди по-разному понимают справедливость.
Да.
Давайте мы не будем затягивать, потому что мы и так уже затянули, да, и сделаем историю, которая, на мой взгляд, может коснуться каждого из вас. Собственно, любая программа может коснуться, любой файл может коснуться каждого из вас, любой кейс, но эта история потрясает фантастическим абсурдом.
Да, абсолютно.
Причем я прошу вас слушаться мне, потому что вот она абсурдна по факту, со всех сторон.
Абсолютно.
Дело номер два, проблема. Вот это теперь американцы, штат Массачусетс, где выиграл Обама, между прочим. Ну, вот такие власти штата. Такое у нас...
Что ж там творится?
Надо было избирать правильно.
Да.
Смотрим и слушаем кейс номер два.
74-летней жительнице американского штата Массачусетс грозит арест имущества за долги. Слепая от рождения Эллен Вилбург недоплатила за водоснабжение 1 цент. Письмо она получила давно, но ознакомиться с его содержанием смогла лишь недавно, когда городские власти уже обратились в суд. Пожилой американке сначала грозил лишь штраф в $48, но затем власти города решили наказать злостную неплательщицу. И уже затем выяснилось, что Эллен Вилбург слепа и должна всего-навсего 1 цент. У пожилой женщины поднялось давление, когда ее дочь прочитала ей письмо. И теперь судебный иск уже грозит городской администрации, которая не учла положение госпожи Вилбург. Муниципалитет, в свою очередь, оправдывается и говорит, что письма рассылаются должникам автоматически, и чиновники перед отправкой их не отсматривают.
Вот, вот абсурдная история со всех сторон, да? Знаешь, долг в 1 цент. Но долг есть долг,
да?
Долг, значит, пошло письмо из муниципалитета.
Скажите, я рад, что наказывают муниципалитет.
И не наказывают
еще.
Ну,
как бы иск. Который...
А что должен был делать муниципалитет? Вот у него в компьютере, подожди секундочку, да? Так. Там, между прочим, в штате Массачусетс, огромный штат, миллионы людей. У тебя на компьютере автоматически высвечиваются должники.
Да.
Значит, компьютеры... печатают письма, их рассылают. Да.
Надо больше уже... чуткости к людям. Всего нет, один как... цент, а бедную бабушку чуть не довели.
Секундочку. Чуткости к людям, конечно, надо больше, особенно компьютеры. Компьютеры больше чуткости.
Массачусетс работают сухари в муниципалитете. И Обама там разберется наконец.
Массачусетс – это штат Кеннеди, чтобы ты понимал.
Вот это ужасно, ужасно, что они творят. Бедную бабушку чуть не отправили на тот свет.
Во-первых, надо платить правильно. Это справедливо. То есть то, что письмо идет. Но вот смотри, у тебя же штраф, да? Ну, у тебя штраф. Ты вовремя не заплатил. Тебе посылают штраф. В каком виде тебе посылают штраф? В письменном виде.
Согласен.
Значит, ты получаешь это письмо.
Но ты понимаешь,
тебя,
что муниципаль сидит, 1 цент штраф. Письмо, корреспонденция стоит 5 раз дороже,
совершенно
чем это 1 цент.
Совершенно
верно.
Ну
и возьми этот, и порви этот штраф, вычеркни его из компьютера, да, 1 цент. Ну это смешно.
Значит, это каждый житель Массачусетса, 1 миллион человек.
Но 1 миллион человек не должны по одному центу.
Начнут экономить по 1 центу.
Да нет. Ну, это,
по 1 центу за водоснабжение. 1 миллион центов, неплохие деньги.
У нас иногда получаешь, у нас то же самое. Получаешь письмо, там, вы должны заплатить 27 копеек кому-то,
да,
штраф.
Да.
Письмо, одна марка там наклеена.
Да.
На 2,70. Так.
Но справедливо платить штрафы и налоги. Справедливо.
Справедливо.
И требовать эти штрафы и налоги. Справедливо. Почему надо требовать, если ты заплатил
чиновники
5 рублей?
Чиновники должны чутко.
Нет, опять чутко.
Нет, есть разница между копейкой и даже 5 рублями. Ну уж копейку и устраивать эту корреспонденцию, писать, давайте, бабушка, платите, так,
да.
Ну это смешно.
Почему?
Потому
это
что
вопрос
11...
правильности. 20 часов 30 минут новости на эхе, мы потом продолжим.
Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Кейс». «Кейс».
Здравствуйте, это Алексей Венедиктов и Юрий Кабаладзе. На следующей неделе Матвей Гонопольский, который вернется на недельку сюда поработать.
Куда пропал Гусман? Это
какой
старший
из них?
Гусман старший.
Вот. Ну, ждет Матвей, я думаю.
Ну,
я хотел бы вернуться к вопросу Большого Майка. Сейчас мы будем говорить вот и об этом центе, потому что нам народ, у меня открылся наконец экран СМС. Я напомню, 9704545. По интернету тоже приходит. Вот нам Семен из Монреаля по интернету, который смотрит нас в Монреале, пишет: видели мы его по ТВ. Симпатичный пацан, вот этот Большого Майка, очень симпатичный. Никого не убил, хотя наркоте нет. Ну, и за ним плотно следят. Пишет нам просто практически человек, который, да?
Там рядом.
Да. Владислав из Санкт-Петербурга пишет: выпущен на волю ввиду того, что не помещался в дверные проемы тюрьмы.
О.
Да.
Ну что, ломать проемы ради него?
Ну, да, действительно, сколько же денег потратим. Нормально, пишет, не вижу, кто без подписи, но в том же упомянутом Квебеке в 97-м году мне повесили штраф за просроченный счетчик на автостоянке $20. Так вышло, не уплатил, сейчас получил письмо. Во.
Так, и сколько подписи просят?
Оборвалось, к сожалению, понимаешь? Понимаешь? Вот. А тебе пишут следующее. Правильно, Юрий Георгиевич, надо было отправить бабку в сберкассу, потом в налоговую инспекцию, постоять пару часов в очереди, затем послать ее опять в сберкассу.
Чтобы она заполнила наши гениальные бланки, где 8 нулей, там какие-то счета безумные. Вообще заполнение у нас этих сберкассовых квитанций – это отдельная песня. Вот когда бабушка быстро бы заплатила центик.
Да, так я просто говорю, смотри, вообще подход-то он справедливый и правильный. Я не говорю про законность, да? Значит, отмечаем. Недоплата. Какая недоплата? $100 000 цент недоплата.
Да.
Посылается письмо.
Так.
Человек не уплачивает.
Так.
Не уплачивает. Ему выставляется штраф. Он опять не уплачивает.
Так.
Ему этот штраф опять выставляется. Вот история. А что тут несправедливого-то?
Ну, несправедливо, как бы сумма абсурдна. Так вообще
а ты вообще должно... притворишься глухим. И не услышишь стук почтальона в дверь.
Цент, один цент.
И что?
Ну, десятки людей вообще читали письма, писали, клеили марки, отправляли, тратили деньги налогоплательщика. Все ради того, чтобы выбить цент.
Чтобы люди все знали, что надо платить все штрафы и все надо ЖКХ. Платить. А то развелись такие, как вы.
Да.
Тут рубль не завложите,
нет,
там 50 копеек.
Не рубль, цент.
Нет, ну, тут цент не доложите.
Канадский вообще, меньше копеек.
Это не канадский, это штат Массачусетс.
А штат Массачусетс.
363-36-59 – это телефон прямого эфира. Вот давайте, ну, понятно наше разногласие с Юрием Георгиевичем, да? Он, значит, упирает на слепоту, а я упираю и на один цент.
Я упираю
на необходимость платить, да? По справедливости?
Да.
Я же не про закон сейчас, я про справедливость. 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
Да, я в прямом, да.
Да, абсолютно. Прямом, как прямом. Вас зовут и откуда вы звоните?
Меня зовут Карл Ефремович Шахназаров, я из Батайска Ростовской области.
Хорошо, да. Говорите, Карл Ефремович.
Вот я железнодорожник, 47 лет проработал на железной дороге, 59 лет пользовался железнодорожным бесплатным билетом.
Так.
Из них 25 лет я ездил в мягком вагоне, как почетный железнодорожник.
Позавидуем, Карл Ефремович.
Да.
Потрясающая история.
Теперь в этом, значит, за 2007 год, оказывается, не знаю, налоговый департамент открылся новый или еще что, расковыряли, что, значит, этот бесплатный билет, который мне попал, является моим доходным прибытком, да?
А, доход, конечно, да.
То есть вы не платили налоги.
Да. Рассказывайте.
Мы оценили этот мой приварок в 6230 рублей.
Так.
Так прошло полтора года.
Так.
После того, как я ездил, приходит мне с налоговой бумаги.
Так.
Плати штраф 800, не штраф, плати налог 816 рублей за 6230 рублей на два срока.
Так.
Не уплатите, будете наказаны.
Так.
Я звоню, товарищи, я какой налог? Я ничего никому не продаю, ничего не покупаю. Мне 78 лет, без месяца 79.
Так.
Я 45 лет, 47, а в общем, объясняю, ничего не знаем. Это железная дорога, иди разбирайся.
Понятно, спасибо. Или... Спасибо, Карл Ильич, понятно. Вот история. Совершенно честно. Вот когда мы говорим, мы там про один цент, да? Вот история, Юра.
Вообще ничего не понимаю. Как вообще, откуда?
Нет,
но если
мне... понятно.
Я сотрудник компании. Мне компания дает там, ну, вознаграждение.
За вознаграждение надо платить налог.
Все равно надо платить. Надо свои вознаграждения
все сдать, а правда пересчитать. Нет, ну, на самом деле, налоги. Карл Ефремович абсолютно... Во-первых, Карл Ефремович, а также как наша подруга, как ее зовут, я уже потерял.
Эйлен
Вилбург. Кстати, он постарше будет-то, Карл Ефремович, здоровья ему большого. Лет на 5 он старше.
Да.
Вам здоровья, Карл Ефремович. Он реально в той же ситуации. Он не знал по другим причинам, что, пользуясь льготой, она имеет цифровое выражение и теперь облагается налогом. Он не знал. Но она облагается налогом. И вот что тут делать? И вот что тут справедливо?
Не, ну, справедливо, да, тем более сумма такая, ну, значительная.
Сумма для него большая. Большая, 700 рублей. Да. Большая сумма. Так что здесь справедливо? Но она для всех облагается налогом. Она всем записывается в доход. Значит, если ты получаешь...
Я знаю решение.
Какое?
Компания РЖД должна заплатить за своего ветерана.
Всем ветеранам. Секундочку.
Да.
Значит, компания РЖД должна заплатить за своего ветерана.
Это
за все, внимание, да. За всех своих ветеранов.
Да.
И для этого, поскольку денег у нее нет,
да.
Она должна что сделать? Повысить цену на билеты для всех остальных.
Нет, минуточку. Она же ошиблась, компания, да, выдавая этот билет, они должны были уплатить налог.
Компания. Я думаю, что просто новый закон. Я, честно говоря, не очень хорошо
знаю.
Люди, те, кто знают вот про эту ситуацию, 970-45-45...
Вообще, мой призыв может разорить РЖД. Я снимаю.
Это точно может разорить.
Свои требования.
Да. А вот вдогонку человек мне прислал вот это письмо. Помнишь, да, он там $20. Теперь вдогонку письмо платить теперь надо $175. Понимаешь, да?
Да.
Так вот, я все-таки задаю вот вопрос, что здесь справедливо. Потому что вот всем известно, вот такой бесплатный билет. Их выдано там... Вот там Владимир Иванович Якунина.
Нет, ты подожди, не надо нам РЖД, давай вернемся в Массачусетс.
Нет, я говорю, не важно. Нет, я говорю, этот же подход один и тот же. Когда мы говорим о том, что мы делаем такие смешные дела, вот она, история такая же. Она такая же, Юра, она один в один. Да? Человек не знал, получил некий штраф, да? Он не знал и получил некий штраф.
Здесь более глупое, здесь, понимаешь, ради одного цента переписка идет вообще годы.
Слушай, я думаю, что для там, налоговой инспекции города Батайска
так
800 рублей не деньги. Можете сказать? Вот просто не деньги. Для налоговой инспекции города Батайска это не деньги.
А может, деньги?
Ну, не деньги это, Юр. Ну, чего ты.
Ну, цен. Ну, не знаю, меня сбивает с толку этот цен.
Ну, хорошо, забыли процент. Маленькая сумма. Вот человек тебе здесь пишет $20, теперь 175. Надо платить штраф.
Ну, вот его правильно. Так надо было заплатить штраф. Что, он не знал?
Не знал.
Ему повесили тикет этот, да? Штраф. Иди и плати. И он прекрасно понимал, что он делает. А там набежала за эти годы.
А этот человек не знал.
А эта бедная бабушка.
И бабушка не знала, и Климент Ефремович не знал.
Климент Ефремович поставила не Карл.
Не знал.
Карл Ефремович.
Карл Ефремович, да.
Да, его подставила компания.
Климент Ефремович от Волошилова. Да. Нет, значит, компания, не компания. Еще раз повторяю, что здесь справедливо? Вот шеф компании, может быть, имеет льготный билет М-ной компании, и ветеран имеет
льготный. Ой, как хорошо было вот с Конопольским. Такие были простые, однозначные дела, а ты вечно вытащишь какую-то вообще...
Это не я.
Путаницу.
Можете сказать, это тот же самый Бунтман. Женя Бунтман, который все это готовит.
Бунтман надо поменять на какого-то более...
На другого Бунтмана. У нас много Бунтманов.
Давайте, да, Бунтмана старшего. Он может
а у нас есть еще самый младший, у нас Паша еще есть.
Да ну, конечно. Такое?
Да, конечно. А вот смотри, давай проголосуем, только я не знаю, что тут голосовать. Честно говоря, как сформулировать
вопрос. Справедливо или нет?
А должна ли городская администрация финансово ответить за то, что она доставила этой даме?
Неудобно.
Она должна быть наказана.
Да.
Справедливо ли будет? О! Справедливо ли будет, если городская администрация вот в этом штате, тут город, к сожалению, не указан, будет наказан?
За бессердечность?
Нет, просто наказан. За несправедливость.
Хорошо.
Так, справедливо ли в этой истории наказать городскую администрацию? Да, справедливо. И ваш телефон 660-0664. Нет, уж администрацию это точно несправедливо, потому что она выполняла свой долг. И тогда ваш телефон 660-0665.
Голосование пошло.
Итак, справедливо ли будет наказать за это все городскую администрацию? Да, справедливо, и ваш телефон 660-0664. Нет, несправедливо, и тогда ваш телефон 660-0665. Голосование тоже будет идти 2 минуты. У нас есть возможность перед третьим делом послушать еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Давид, из Москвы.
И чем занимаетесь, Борис?
Давид.
Ой, извините, чем занимаетесь, Давид?
Предприниматель.
Хорошо. Ну, справедливо ли наказать за это?
Хочу сказать, что на самом деле справедливым будет решение суда, скажем, обязать муниципальные власти, да, изменить программное обеспечение, которое будет принимать в расчет, да, стоимость взыскания долга, да, сравнивать с самим долгом. И, собственно говоря, копить эту сумму до тех пор, пока, значит, одно не превысит другое, да? И это будет, на самом деле, выходом, потому что, правда, налоговый...
Ну, понятно, это наказание администрации, то есть это справедливо. У меня к вам вопрос, Давид.
Не в материальном смысле, а в смысле переделки программного
обеспечения. Я понимаю, но переделка программного обеспечения, да, оно идет либо за деньги чиновников администрации, которые у них удерживают, либо за деньги налогоплательщиков. Извините.
В данном случае за деньги налогоплательщиков получается.
Давид, скажите мне, пожалуйста, я не понял вашей фразы. Сейчас вот у нас, пока у нас идет голосование, вы наш единственный... Слушайте, скажите, пожалуйста, вот есть факт неуплаты некой суммы.
Да.
Мы сейчас от этого дела отошли. И клиент отказывается платить. Не по неизвестно каким причинам. Денег нет. Нет мотивации. Буду платить.
В отношении налогов справедливо он будет их платить. Да?
Нет, штраф. Штраф.
Ну, или штраф.
Штраф ЖКХ. Я подталкиваю. ЖКХ.
ГАИ.
ГАИ.
Ну, справедливо будет их платить.
А я не плачу, и тогда...
Должна быть процедура взыскания, да? То есть другой
да, она вот процедура. И есть у них процедура взыскания.
То есть можно на самом деле, знаете, как это вот, правда, это наше изобретение, да, недобросовестный налогоплательщик.
Да, это наше.
Поэтому, так сказать, вот, собственно говоря, понимаете, да, то есть, так сказать, один цент, да, то есть затратно достаточно, да, для тех же налогоплательщиков, да?
Да.
То есть, поэтому...
А сколько можно простить?
Ну, здесь вот вопрос, да, стоимость, надо оценивать стоимость взыскания, да, угу. И стоимость...
Понятно. Спасибо, Давид.
Если взыскание ниже стоимости почтовой марки,
да.
То его надо просто прощать.
Понятно. Добренькие. Спасибо большое. 68,8% наших слушателей считают, что надо наказать администрацию. 31,2% с этим не согласны.
Ну, это я не сомневался, потому что...
Ничего. Да потому что они не хотят платить. Твои слушатели не хотят платить. Это же совершенно очевидно.
Центы платить.
Нам тут пишет Елена. Компания РЖД не имеет права платить за сотрудника налог на доходы. Еще и компанию штрафанут. Смотри. Моей жене в 2004 году подарили телефон, и пришел налог, пишет Дмитрий. Подарили.
А как это вообще стало налогово известно? Компания дарит?
Наверное, стало.
То есть, теперь что? Вот я получаю подарок, и тебе надо платить за него налог?
В принципе, да.
Как это в принципе, да?
В принципе, да. Вот выигрыш...
День рождения мне приносят подарки. Я должен обратиться...
Ребята, не приносите мне подарки больше 10 рублей. Ты скажи, нам же сейчас подарки тебе надо будет на твой день рождения покупать. Хорошо, что ты сказал.
Я лучше налог заплачу. Приноси.
Хорошо. То есть я должен принести такой подарок, чтобы ты не смог уплатить налог. Я понял. Да. Дело странное, страшное, связанное со свободой слова, но совершенно дурацкое. Дело номер 3 в Германии.
Политику Луцу Хайльману удалось через суд добиться отключения немецкой версии Википедии. Правда, всего на 2 дня. Разработчики справочного интернет-портала изменили статью, посвященную немецкому политику. Хайльман утверждал, что Википедия опубликовала недостоверные и клеветнические материалы. Речь идет об одном скользком моменте в биографии левого политика. В статье было указано, что Хайльман сотрудничал со Штази. С 85 по 90 год он служил в Министерстве госбезопасности ГДР. Сам политик уточняет, в это время он был сотрудником службы охраны министерства и к деятельности Штази, строго говоря, отношения не имел. В результате те, кто хотел зайти на сайт Википедии из Германии, видели надпись о соответствующем решении суда. Этот случай вызвал возмущение в интернет-сообществе. По мнению многих, такое решение граничит с нарушением свободы слова. Впрочем, Хайльман свой иск в итоге отозвал, после того, как информация о его работе в Штази была сопровождена оборотом по некоторым данным.
Ну, дядя Юра. Нет, ты представляешь себе, вот вся Википедия, огромная энциклопедия, да, вот огромная. Да. Одному клиенту не понравилось, глупость. Что о нем написано.
Глупость. Надо было просто извиниться перед ним и сразу написать вот по некоторым данным. И все, и все.
Нет, он через суд добился отключения. Суд, это история суда. Отключил энциклопедию.
Решение суда несправедливо.
Несправедливо, я тоже считаю, несправедливо. Абсолютно. О чем мы тогда будем обсуждать здесь?
Ну, может быть, кто-то считает.
Решение суда несправедливо.
Кто-то, может, считает иначе.
Да. А разве подарки в России облагаются налогом, спрашивает Анна из Нью-Йорка, да.
Сдавайте все подарки на «Эхо Москвы».
Да, мы их проиграем достаточно быстро. Разве кто-нибудь второй раз будет обложен налогом?
Ты представляешь, ты книжку там проигрываешь.
Да, в принципе люди с этого должны платить налог. Мы предупреждаем.
Ты меня пугаешь.
А нет, чего у меня из кабинета книжки искать.
Сколько же я должен заплатить налогов-то?
Ну, верни книги, будет лучше. Ты все равно их не читаешь. 363-36-59. Вот про Википедию, пожалуйста, если можно. Да, вот, значит, мы тут с Юрием Георгиевичем совпали, поэтому как-то там даже стало скучно и неинтересно.
Да, в то же время нельзя вот человека так обижать, да, Хайлеман? Зачем его оклеветали, по сути?
Ну, неправильно, обидели, да?
Обидели, да.
Ну, перекрыть доступ...
Тем более, что он политик, его обвинили даже.
Ну, перекрыть доступ ко всей энциклопедии, да. 363-36-59, алло, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Елена, чем занимаетесь по жизни?
Юрист.
Юрист. Можно не про юридическую только, да?
Нет, нет. Я, во-первых, хотела высказать свое мнение по поводу правомерности такого решения, но насколько я могу судить по, ну, по аналогии права.
Да. Там, ну, давайте.
Свобода должна иметь ограничения до того момента, пока она не ограничивает свободу других. Это во-первых.
Я не понял, как, что здесь ограничивало свободу?
Ограничивало свободу других пользователей,
да,
насколько я понимаю,
да,
это энциклопедии, на получение информации.
Так, понятно.
Я думаю, что существует масса других способов как-то это решение опубликовать, тем, чтобы оно...
Лен, а вы знаете, что такое Википедия вообще, да?
Ну, да, я, ну как, насколько...
Ну, смотрите, знаю. Вот есть статья о Кабаладзе,
так,
в Википедии. Можно найти. Да?
Можно.
Вот что такое Википедия? Вы можете зайти туда, зарегистрившись, и дополнить эту статью о Юрии Георгиевиче Кабаладзе как хотите. Ну, со словами там, по слухам, тайный масон.
Да, ну я не знала, что можно зайти и как...
Можно, можно, это народная энциклопедия, в этом вся история. Это народная энциклопедия, и люди добавляют... Да, конечно, там стоят фильтры, да, там, то все пятое, десятое, но, в принципе, вот я знаю Кабаладзе, могу написать, что он гроссмейстер ордена масонов, по слухам, по некоторым источникам, появившимся в австрийской прессе.
Боже мой,
и это там появится. Это такая энциклопедия, понимаете, это не просто сайт, да, это не информационный сайт, там, это не перекрыли там агентство Интерфакс, да, потому что там была ерунда. Да, или там не перекрыли там сайт там Ньюс.ру.ком, да, это перекрыли народную энциклопедию, где какие-то люди, да, внесли, и, видимо, это не просто так, потому что, видите, Хайман
политик,
отозвал иск, да,
да?
Потому что он добавили слово по некоторым данным, но это делают, каждый человек может сделать.
Тем более, ограничена свобода двух сторон. Ограничена свобода на получение информации и ограничена свобода на распространение информации.
Угу.
То есть, вот, ну, по крайней мере, мое мнение.
Да, но, Лен, это же не информация, это может быть дезинформация, если я напишу, скажем, что он не гроссмейстер, Кабаладзе не является гроссмейстером ордена масонов.
Хотя я
это...
Ради бога,
да,
ради бога. Но тогда, но
это дезинформация.
Да. Нет, а хорошо.
И он обидится.
В части нужно это решение исполнить. В том случае, когда вы ищете информацию о том или ином лице, а это было предметом судебного рассмотрения, было принято такое решение, каждый, кто открывает, кто хочет дополнить, кто хочет узнать, узнает о том, что такой факт был, и на самом деле он оспорен, вот такое-то решение.
То есть тогда нужно было просто внести решение суда внутрь статьи?
Да, но не ограничивать полностью, не парализовывать весь сайт.
Понятно. Понятно, спасибо большое. Извините, Лен, уже нажал, потому что хотел еще других людей. 363-36-59, просто все линии горят, все звонки, то есть вот все пять линий у меня горит. И я хочу еще один звонок, потом мы проголосуем, потом, Юр, ты скажешь, да?
Хорошо.
Такой хитрый вопрос. Особая, это Википедия, это особая история. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Станислав, Москва.
Чем занимаетесь, Станислав?
Я работаю в средствах массовой информации.
Так, хорошо.
Вот. Но я хотел другое сказать. Где-то года 4 назад мне были выписаны штрафы за там дорожно-транспортное правонарушение.
Вернулись туда. Ну хорошо, давайте. Да.
Значит, пришли мне штрафы от судебных приставов. Значит, был там штраф на 100 рублей плюс пени на рубль 20. И отдельно лежал квиток на 30 рублей за почтовое отправление.
За почтовое отправление чего?
Вот за почтовое отправление мне уведомление.
Штрафной квитанции.
Да, штрафной квитанции.
Это, по-моему, не имеет права делать.
Ну, нет, ну имеет. Если сделали, то имеет, да?
И это было два раза так.
И это нормально.
Тогда можно и за цель
наказывать. Я считаю, что это нормально. Я сам вовремя не оплатил штраф. И значит, я должен нести полную ответственность потом за то, как мне, собственно говоря, это...
Понял, спасибо, хотя вы внесли безответственность в наши дела, но тем не менее спасибо
за историю.
А вернемся к Википедии и будем голосовать, да? Итак, что голосовать? Такая сложная история, на самом деле.
Справедливо было решение суда запретить на 2 дня...
Получишь 2% против 98%.
Хорошо, тогда думай сам. Я за простые решения.
Ну хорошо, давайте. А справедливо ли за появление ложной информации на сайте блокировать в течение какого-то времени целиком доступ к этому сайту? О, вот если не подтвердить, справедливо ли поступил суд, блокируя доступ к очень популярному сайту, потому что там была, с его точки зрения, информация искаженная. Если вы считаете, что это решение вот такое справедливо, мы сейчас вообще говорим, да, то ваш телефон 660-0664. Если считаете, что несправедливо, то ваш телефон 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Пошел. Итак, справедливо ли решение суда блокировать весь сайт, если там появляется в одном месте ложная информация? Неполная информация, искаженная информация. Да, справедливо. И ваш телефон 660-0664. Нет, несправедливо. И ваш телефон 660-0665. Это московские номера телефонов. И это последнее голосование, которое идет у нас в программе «Кейс», потому что у нас буквально через 2 минуты концовка.
Нет, несправедливо ответ на твой вопрос. Но меня, знаешь, что волнует? Вот я думаю, вот Википедия это. Вот
да.
Ценный это сайт?
Очень.
С одной стороны, ты считаешь, что ценный? С одной стороны, каждый может нести... С другой стороны, вот сам факт, что каждый может написать что угодно...
Ну, там есть ограничения, да.
Какие ограничения? Вот как? Вот ты вот действительно
Алексей
сядешь?
Нам пишет, нельзя без ссылок на источники не примут в Википедии. То есть
ты должен сослаться на какой-то конкретный письменный источник.
Да. Ну, видимо, иначе, да, это пишет Александр, да?
Иначе какие-то безумцы будут, вот, возьмут твою фамилию.
Нет, есть, конечно, ограничения, и Алексей, наверное, прав, но, тем не менее, это народная энциклопедия, реально. Реально. Понимаешь, вот огромный массив.
Да,
ты можешь найти Википедию, набрать там. Там ты есть, кстати.
Да?
И Кабалаза там ты есть. Причем на нескольких языках. Есть.
Сейчас пойду на тебя напишу все, что...
А я на тебя напишу, да. Я на тебя напишу, да.
Завершай передачу.
Сейчас пойдем.
Бежим писать.
Лучше зайдите и посмотрите, кто такой Джозеф Кабила, потому что у нас сейчас начнется с Наргиз Асадовой разговор о лидере Конго, а вы ничего про него не знаете, как выяснилось наши слушатели. Мы останавливаем голосование. Я тебе могу сказать, что здесь тоже пополам. 43,8 на 50... 44,2, прости, пожалуйста, последний раз. И 2 на 55,8. Ты понимаешь, понятие справедливости... Вот мы только знаем одно, что у Матвея нет понятия справедливости.
Нет.
Ровно через неделю Матвеевич Гонопольский сядет здесь и будет вам... будет вам заливать. Может быть, даже придет и второй Гонопольский, типа Гусмана. Ты его спроси про Википедию. Да. Тут пишет, что вот несправедливо, пишет Костя из Торонто. Вики — это просто инфобазар, который закрывать бессмысленно. Она действительно называется Вики, да? Вики — инфобазар. Закрывать базары — вообще базары, а закрывать бессмысленно. Это правильно.
А биржи можно?
А биржи легко. Прерывать, во всяком случае. Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов в программе «Кейс». Он с вами прощается, а мы встретимся с вами здесь через несколько минут в программе «48 минут». Кейс.